Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18.06 в Москве, среда, 13 июля 2022 года. Мы, как обычно, с вами продолжаем встречаться, обсуждать различные темы, различные новости, да и не только новости, высказывания там и так далее и тому подобное. Что хочу вам сказать? Мне вот тут сообщают, что у нас наблюдаются какие-то некоторые технические сложности с телефоном, но я думаю, что с Божьей технической помощью мы это все преодолеем с вами. Поэтому надеюсь с вами сегодня пообщаться, поскольку темы есть, о которых я хотел бы поговорить именно с вами. Потому что то, что я думаю по этому вопросу, мне известно. Вот, и как мне кажется, это не очень какие-то глубокие мысли. Напоминаю, что есть у нас возможность смотреть видеотрансляцию. Вот для этого можно посмотреть ее ВКонтакте, на официальной страничке ВКонтакте, говорит Москва 94 FM, она называется. Также я кладу это к себе на страницу, если вам интересно, можете там это взять. Ну, собственно, это также доступно и в Телеграме. Для этого надо зайти и обязательно подписаться, если еще не, на Телеграм-канал радиостанции «Радио говорит МСК». Подписчиков там немного, 1040. Вот, ну, с вами будет больше. И заодно там возьмете трансляцию, посмотрите. Значит, да, могу сказать еще раз, да, что у меня есть и свой телеграм-канал, и пользуюсь служебным положением, коррупционно вам его прорекламирую. Ищется он просто по фамилии Асафов в телеграме. Заходите, да, в поиск и находите. Также, кстати говоря, этим поиском вы можете найти нашего бота для общения и писать мне разное. Для этого надо в том же самом поиске ввести «Говорит МСК бот» латинскими буквами. И, соответственно, у вас появится возможность мне писать. Вот как Павел Первый пишет. «Луна — это ненасущно». Я уж не знаю, что он имеет в виду. Видимо, это реакция на русский космос, который вы обсуждали. Не знаю, честно говоря. Но вот такие вещи пишут нам через телеграм-бот. Также у нас существует смс-сообщение, возможность обмениваться информацией в этом формате. Для этого надо текст придумать, в телефоне его написать и отправить по номеру 8-925-88-88-94-8. Ну и, конечно, в трансляции ВКонтакте есть чатик, в который можно писать. И вот тут две Светланы, две Светы, наши постоянные зрительницы в трансляции ВКонтакте, уже со всеми там поздоровались. Что еще хорошего? 5 баллов в среду. Но это немного. Это немного, и, судя по всему, больше не будет. Ну, это и хорошо, мне кажется. Хотя, конечно, летом уже ждешь всякого, да, после 8-9 баллов иной раз. Ну, вот сегодня вроде бы прилично. Прилично себя ведут дорожные пробки, хотя какие-то я вижу там стандартные традиционные затруднения ВДНХ, проспект Мира, там какой-то кусок на энтузиастов непонятный стоит, трешка стоит, на Сущевке она прям плохо стоит, вот, ну, как обычно, в общем. Все эти, вы знаете, все эти места, вот, замечательно кто-то там на Тульской эстакаде чуть дальше, вот прям кто-то приехал в среднем ряду, сейчас там будет, я думаю, что по всей Люсиновской, аж до Серпуховской. Вот, ну, все это свои обычные дела наши с вами городские, и мы тоже по нашей своей обычной программе с вами и пойдем. Павел пишет, сын Байдена — это что-то уникальное. В былое время даже 1/10 часть опубликованных фото смели бы любого, кто оказался рядом с ним в радиусе километра. А с его отца, воспитавшего это, все как гуси вода. Ну, не будем мы вместе с Байденом, вернее, вместе с вами переживать за сына Байдена или за его репутацию. Давайте лучше попереживаем за погоду. Хотя вот Василий спрашивает у нас морально-этического совета. Давайте дадим Василию этот совет. Василий спрашивает. Второй раз за лето в Сочи слетать с семьей — это жлобство? Василий, не знаю. Смотря как вы к этому относитесь, честно говоря. Как вы к этому относитесь? Я тут, если есть возможность, Это же не дешевый отдых нынче в Сочах-то, да? Летите, и Господь с вами, честно говоря. Не слушайте ничьих оценок, да, и не спрашивайте. А то мы вам расскажем сейчас, какой вы жлоб и вообще. Алексей пишет про Байдена. Воспитал сына, воспитает нацию. Вот, честно говоря, маловероятно. В 2020 году байденовского сына уже выкладывали. Это не помогло трампистам. И они опять эти грабли вытащили. Тут, честно говоря, как-то индифферентен я, что к Энгельсу, что к Каутскому. В смысле, что к Байдену, что к сыну его. Серега говорит, вот что жлобство Василий будет не слетать с семьей в Сочи. А Виталий Филипп считает, что это недопустимое буржуйство второй раз гонять. Да еще, небось, не на перекладных, а на дорогостоящем ныне самолете, который сколько до Сочи летит? Часов 5, что ли, да? Ладно, давайте... Верное замечание в контексте Байдена. Так, кстати говоря, Григорий из ПБ. Вот видно специалиста по этике. Видно специалиста по морали и этике. Если с одной и той же семьей, то нормально. Летите, Василий, летите. Итак, главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова сообщает нам о кратковременных дождях, сейчас только что такой был, и до 22 градусов тепла, всего до 22 в Москве на грядущих выходных. В субботу при переменной облачности существенных осадков не ожидается, ночь будет прохладной. Плюс 13-15 градусов, днем 22, плохо 22, мало днем-то. Вечером в воскресенье будет кратковременный дождь. Но при этом воздух прогреется до субботних значений. Вот прямо в лоб сказать, что там 22, что там 22. Да нет, прогреется до субботних значений. Научный руководитель гидрометцентра Российской Федерации Роман Вильфанд. То же самое. Вторая декада июля, прохладная погода, температура будет снижаться. С 15 июля понижение на 1-2 градуса. Ну, в общем, завтра 26 по Вильфанду. Завтра 26 по Вильфанду. Ну, посмотрим. Посмотрим, что будет, честно говоря. Да, мне не нравятся их прогнозы, они мне редко нравятся. Я надеюсь, что погода их обманет и будет тепло. Так. Саша Зум, Алаверды Василию, планирую второй раз за лето поехать в курортный поселок под Феодосию. Когда ж вы работаете? Когда ж вы работаете? Стратегический инвестор. Интересно, если Вильфанда, Позднякову и Тишковца закрыть в одной комнате, они смогут предоставить согласованный прогноз погоды? Я думаю, им для этого нужно собраться в Стамбуле и при посредничестве какого-нибудь турецкого погодного прогнозиста тогда начнет получаться. Лазон считает, плохие у нас шаманы плохо камлают. Так, ну рискну и завтра на веле на работу, Валентина пишет. В зависимости от расстояния и маршрута, честно говоря, я и под дождем ездил, но вот по дорогам общего пользования, да, хоть я, кстати, это событие этого сезона, господа велосипедисты. Я посмотрел на обстановку, да, на свои, скажем так, велосипедные амбиции, я шлем купил. Езжу в шлеме, вот прям как этот. Даже по парку, даже рано, ну вот привык как-то. Протестовала моя свободная душа против велошлема, но прям вот это уродство на голову, ну, ничего, привык и вам рекомендую. Хотя бы один раз пригодится, да, ну, надеюсь, что ни разу, да, но вот один раз купил какой-то приличный, хороший шлем. Вот, значит, 11 километров по Коровинскому и Дмитровке без шлема не хочу. Валентина, я вам крайне рекомендую, вот, ну, правда, не надо без шлема. Мало ли что. Потом как вы будете мне писать в «Говорит МСК-бот»? Я вас не пойму же, если вы без шлема. Не дай бог, что случится. Так. Значит, сегодня Дмитрий Анатольевич ничем нас не радует, но я напоминаю, что я планировал расширять, да, состав спикеров нашей импровизированной трибунки. Вот. И что еще? Что еще могу вам сказать по этому вопросу? Что... отличился, как мне кажется, в похожей стилистике. Не знаю, конечно, Дмитрий Анатольевич не сравним. Это вершина мастерства. Но вот мы будем пробовать подбирать ему коллег по экспрессии. И сегодня на трибуне на нашей глава Чечни Рамзан Кадыров, Рамзан Ахматович, комментирует решение депутатов Верховной Рады внести законопроект, который позволит признать независимость Ичкерии, запрещенной в Российской Федерации террористической организации. Сейчас перейдем к Рамзану Ахматовичу, надо прокомментировать несколько сообщений. Значит, Фанта считает, что по Киеву лучше на велике в кастрюле. Григорий из ПБ говорит, аккуратнее, на велосипеде один тут долетался, и показывает свой шлем тоже, кстати, неплохой. Саша Зум спрашивает, что правда прикольно в шлеме, почти 30 лет катался, не понимал тех, кто в нем. Вы знаете, в чем суть-то, да? Я не знаю, на чем вы ездите, но я вот достаточно часто разгоняюсь выше 35 километров в час на своем велосипеде. Я прекрасно понимаю, да, что как бы я ни ездил, да, вот есть, ну, различные обстоятельства, которые могут вмешаться, да. Пару раз я летал не на таких скоростях, но летал с велосипеда. И я понимаю, что будет, если что. Я вот понимаю, что будет, если на дорогах общего пользования в мои там 5:30 утра, когда я еду, да, человек в определенной ажитации будет ехать. И я видел, как это делают, например, водители общественного транспорта на замечательных электробусах и автобусах, да, как они себя ведут даже в такое время. Поэтому шлем разок, да, разок может пригодиться реально. Вот. И да, деревья, да, вот Саша Зум пишет, что по Измайловскому парку на маунтинбайке, по горкам и так далее. И горка, она может быть очень упрямой, а деревья вообще, знаете, какие капризные, поэтому столкновение в шлеме значительно лучше, чем Бизонова. Виталий Филипп считает, что Рамзан Ахматович, его речь — это особый вид деятельности, он такую риторику начал задолго до Дмитрия Грозного. Итак, мне показалось, просто по стилю похоже, поэтому... Вот там с дешетинизацией мы с вами уже сталкивались. Теперь вот все-таки, мне кажется, это иной жанр. Тугодумы, заседающие в Украинской Раде, Дон, окончательно потеряли связь с реальностью, Дон. Я честно не знал, что у них там дела обстоят настолько плачевно. Вот сегодня до нас дошла совершенно уморительная новость, из которой следует, что Верховная Рада Украины рассмотрит закон о признании Ичкерии. Эта информация сделала наш день. Что ни говори, но умеют представители госорганов Украины веселить публику. Сплошные комики и клоуны. То в репы друг другу в парламенте прицельно бьют, то прямо у трибуны соревнуются в знании крепких идиоматических словцов, то обсуждают абсолютно нелепые и абсурдные законопроекты. Действительно, как говорил один украинский персонаж, не все в Киеве сегодня могут смотреть в завтрашний день. Вернее, смотреть могут лишь не все, мало кто может это делать. Это цитата, если я правильно помню, из Кличко. «Люди добрые, донесите до этих чудаков важные сообщения. Пока они блуждают во временном пространстве, потеряв связь с действительностью, ичкерии даже на бумаге не существует, ее давно нет. Причем ее ликвидировали сами же бывшие ичкерийцы, объявившие в 2007 году об упражнении ичкерии и создании так называемого имарата Кавказ. Вынужден сказать, что и то — это запрещенные в России террористические организации. Все, что осталось в этом проекте Запада, это телефонный парламент, в который входило полтора человека, да и он был распущен в 2009 году, Дон. Так что, радовцы, продолжайте в том же духе. Подкину еще парочку идей для продуктивной и непыльной работенки украинских законотворцев. Можно вести, к примеру, дебаты в Раде о признании Плутона планетой. Или поднять очень важный вопрос. Не проголодались ли три слона и черепаха, на которых стоит Земля? Так что, господа балаболы из Рады, слишком поздно вы вспомнили о статусе Ичкерии, лет на 30. Никак нельзя признать то, чего не существует, но продолжайте нас веселить. Прошу только одного, пусть какой-нибудь известный украинский бывший боксер защитит проект. Это будет, внимание, внимание, это будет ржачной вишенкой на уморительном торте. Ну вот, а теперь скажите мне, что это Рамзан Ахматович писал, к которому мы все привыкли. Вот, ну, скажите, да, что это вот, да, он обычно так говорит, необычно, необычно. Ольга пишет, у брата погибла подруга, упала с велосипеда головой, с тех пор он ездит сам только в шлеме, всех остальных заставляет, за что ему спасибо. Не верь этому, в Измайловском парке, если грамотно построить маршрут, то практически можно не крутить педали, очень бы хотелось отдельную Яндекс.Карту для велосипедистов со спусками и подъемами. Этот самый... Лосиный остров значительно круче, рекомендую. По Рамзану Ахматовичу будут какие-то комментарии? Если будут, либо звоните, либо пишите. Вот есть у нас еще международное сообщение, но к нему чуть позже. Панк 13 ездил в шлеме, сломал руку, больше не ездит, не езжу. Не ездите вообще или не ездите в шлеме, это важно. Вот, ну, в целом, я хочу обратить ваше внимание, чтобы не было написано, у нас государственные деятели, причем различные, да, переходят на какой-то специфический жанр политического письма. Не могу сказать, что это плохо, да. Это достаточно интересно, поскольку, ну, новое время, новые коммуникации, мы же официальных речей это не слышим. Там либо вот как там Черномырдин что-нибудь в стиле таком, или Жириновский. Ну, то есть какая-то должна быть там острота. Пескова-то мы слышим через раз этот поток. Лаврова только когда он про дебилов нам рассказывает, или зачем вы будете, кто вы такие, чтобы меня учить, и так далее, да. То есть нам не хватает политической экспрессии, потому что политический язык нам чужд. Вы когда-нибудь вот сознательно смотрели то, что происходит на трибунах Государственной Думы? Или упаси Господь Совет Федерации? Или упаси Господь Совет Федерации? Да это невозможно слушать простому человеку. А вот Дмитрий Анатольевич достучался до человеческих сердец. И, видимо, делают выводы и другие госслужащие. Потому что то, что я сегодня прочитал по... Вот, по Кадырову, да, мне кажется, и прям вот очень похожий стиль. Кому не хватает политической экспрессии, телеканал «Соловьев Лайф», то вы понимаете, там государственных деятелей-то нет. Ну, по крайней мере, российских. Там много кто, да, разные, заслуженные, экспертные, украинские, российские и так далее. Но государственных деятелей там нет. Я про то, что мы много лет говорим, что наша власть не умеет разговаривать с людьми. Она говорит на каком-то птичьем языке, который, ну вот он специально как бы придуман, чтобы нам голову запутывать, да? Со всеми этими поручениями, согласованиями, представлениями и прочими, и прочими, и прочими. А вот когда по-человечески, да, нам сразу как-то и понятно. И я считаю, что это хороший стиль. Если бы еще губернаторы научились в таком стиле общаться. Да и на самом деле любые чиновники. Пусть вот там горячо, остро и так далее, но прямо и просто. Было бы неплохо. Дэн пишет, я дико извиняюсь, но у меня уже пятый шлем за 23 года педалей. А сердитый кролик пишет, что мне очень нравятся эти бардачи из Чечни, которые реально рискуют своими жизнями во имя России. Они достойны занять многие ключевые позиции в России. Да им и не надо ключевые позиции, это, собственно. Или вы, ну, скепсис такой проявляете. Я помню эти конспирологические это приключения на тему того, что это самое... Вот они сейчас тут понаехали в нашу Москву, займут все ключевые должности в силовых министерствах, и тогда грачун. Вот. И что? Ну и где это все? Я 20 лет слышу. Поэтому скепсис не, в общем, не очень уместный. Раньше ездил в бейсболке, однако ее чуть не сдуло. Каким-то чудом не грохнулся с велосипеда, когда пытался ее поймать. Это Павел пишет, с тех пор только шлем. Нет, ну нет, Виталий Филипп пишет. Рамзан Кадыров явно выигрывает с отрывом у Кедми, Сосновского и прочих братьев Соловьев Лайф. Есть такая профессия спичрайтер, Тришкин Кафтан нам пишет. Есть такая профессия высокооплачиваемый спичрайтер. У меня такое ощущение, что люди просто поняли, что их политический язык никому не понятен. Они пытаются выражаться более молодежно. Ну или их литературные рабы просто ленивые, поэтому пишут им речь по своей молодости про шнурки в стакане. В итоге предпенсионная аудитория нормальна, а я себе лицо ладонью разбиваю от кринжа. Это пузатый Жожень нам пишет. Ну, вы знаете, вам не нравится, а предпенсионной аудитории нравится, хотя, мне кажется, она тоже не очень понимает. Но вот если Кадырова разобрать, что называется, да, давай разберем тобой написанное, был такой мем доисторический, в клинописном интернете. Если вот разобрать на части, то тут есть, конечно, сделали наш день, да, лет 10 этому высказыванию. Что-то тут еще мне такое резануло тоже. Вот, ну, крепкие идиоматические словцы. Ну, нет, нет, вполне нормальный текст. Вполне нормальный текст, так что и с юмором, поэтому... Пусть больше, больше у нас в рубрике будет спикеров, да? Вот представляете, Песков так начнет. О чем речь? Только подключился. Шлем Рамзан, спичрайтера, поясните, плиз. Проехали. Шлем Рамзана и спичрайтеров мы тоже проехали. Интересно закручивается история вокруг транзита в Калининград. Значит, Москва ждет официальные позиции по транзиту. Об этом Захарова сообщает. Кто-то из Еврокомиссии говорит, что никаких переговоров не было, по крайней мере, прямых. Литва говорит, мы ничего не будем согласовывать обратно. Мы все свои предложения направили. Вот, будем только усложнять. А сейчас, насколько я видел, примерно час назад на сайте Еврокомиссии, на сайте Еврокомиссии появилось сообщение. Сейчас я вам его зачитаю. Еврокомиссия рекомендовала не запрещать железнодорожный транзит в Калининград при условии контроля, да, если будет обеспечен контроль. Документ опубликован на сайте ведомства. То есть Мария Захарова может больше не ждать, а изучить рекомендации и, соответственно, как-то на них отреагировать. В том смысле, что кто-то в этой ситуации, ну, мягко говоря, искажает действительность. То ли Литва, то ли отдельный спикер от Еврокомиссии, которые говорят, что они ничего не согласовывают. В общем, я думаю, что столкнулась американская воля, да, и воля европейская. Литва тут, ну, не очень субъектна, как мне кажется, да, но посмотрим, удастся ли договориться. Поскольку очевидно, что в Думе, когда они соберутся в пятницу, мы, кстати, обсуждали, что конспирологические теории, зачем Думу у нас собирают в неочередно в пятницу или нет. Вот, я думаю, что тоже какие-то моменты, какие-то эти могут там и всплыть по поводу Литвы. Хотя говорят, что собираются совсем не за это. Совсем не за этим. Много я в телеграм-каналах прочитал. Там чуть ли не там, в войну отдельным европейским странам будем объявлять в пятницу. Ну, не мы, точнее, с вами, а депутаты. Много интересного. Не знаю, читали ли вы что-то подобное. Вот, и... Как мне кажется, да, вот все-таки у Евросоюза есть какое-то понимание по поводу возможных ответных историй, вот, поэтому они пытаются ситуацию регулировать. Но Литва пока не сдается. Сдастся или нет, ну, вопрос широкой дискуссии. И я напомню, что Литва-то упирает, что мы действуем по рекомендации Евросоюза, вот, поэтому какие к нам вопросы? Это не наше решение, это решение Евросоюза, мы его просто проводим в жизнь. Честно говоря, как я уже сказал, мне кажется, кто-то лукавит, и американцы пытаются, собственно, через Литву, да, вопрос дожать до открытого какого-то конфликта и ответных действий. А Евросоюз, даже тот самый Евросоюз, представители, те же самые лица, которые говорили там про победу на поле боя и так далее, пытаются ситуацию как-то откатить. Посмотрим, получится ли. Посмотрим, ли получится. Думаю, что на недельку еще обсуждений, возможно, каких-то обменов ограничениями предполагаемыми, да, посмотрим. Давайте после выпуска новостей посмотрим еще и на другие новости. Сейчас на другие темы, конечно же, сейчас новости.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
18.36, в Москве среда, 13 июля. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва», микрофон Александр Асафов. Есть несколько тем таких достаточно интересных, которые я хотел с вами обсудить, но есть у нас технические сложности. Часть звонков я приму, но хотелось бы, что называется, поэтому пишите. Хочется верить, что депутаты собираются для того, чтобы отозвать признание Украины как независимого государства уже де юре. Последний указ нашего президента по поводу упрощенного получения российского гражданства для всех жителей Украины с этим прекрасно сочетается. Мы как-то это обсуждали. Это обсуждали. И какой смысл? Ну вот, ну, я считаю, что от этих всех наших правовых там историй и приключений большого толку нету. Это вот знаете сегодня, кто же сегодня это сказал-то? Сейчас я... А, во, нашел. Польша готова пойти на более активное сотрудничество по украинскому вопросу с Венгрией и Румынией, прикрывая свои планы по захвату западной части страны, сообщает СВР, служба внешней разведки. Акцент предложено сделать на создание образа коллективного участия всех европейских соседей в делах Киева. Для этого Варшава ТДД таким образом прикрыться ими для реализации собственных планов. Цитата по РИА Новости. В Варшаве не замечают, что тайные амбиции и комплекс уже много лет служат источником у нас мешек и раздражения ее покровителей. Это вот к вопросу о заявлениях наших этих самых политических чиновников. Нарышкин это, да, он в конце июня говорил же, что руководство Польши уже приступило к проработке сценариев де-факто расчленения Украины. Я понимаю, что ему виднее. Я понимаю, что у них информация. Но вот, когда я вижу, ну, вот политическую, что называется, политическое поле, я не вижу возможности, как Польша в такой ситуации, в нынешней, да, может каким-либо образом, да, часть Украины в себя интегрировать. Там, я не знаю, там, военной экспансии, еще какой-то. Это невозможно. Они же демонстрируют наоборот, что они так, ну, на передовое оказание помощи, что финансовые потоки через них надо пускать. И вот такие бабах, да, и мы претендуем на восточные кресла. Логика ломается. Я не знаю, как это выглядит в глазах Нарышкина и Сварщика, в смысле СВР, да, вот. Но вот мне представляется это крайне странно. Хотя, повторюсь, да, в наше время абсурда может быть и такое, когда он это самое... Матеуш Моровецкий, да, вчера, по-моему, обсуждали, заявляет о том, что УПА, запрещенная в Российской Федерации экстремистская организация, да, ее последователи — это русский мир. Ну, на бред, конечно. Вот. И я к тому, что вот, ну, мы не признаем, да, вот депутаты наши соберутся, не признают, и чего дальше. Для Европы, там, и Великобритании, да, она все равно будет. В чем тогда смысл предоставления особого статуса полякам на Украине, стратегический инвестор спрашивает. Тоже обсуждали, тут нет какой-то такой жуткой истории, что поляки теперь получают, я не знаю, суперспособности по управлению хлопами, как они, да, это называли. Это ответная мера, а такой особый статус действует для граждан Украины, это облегченный статус, там, получения вида на жительство. И они, собственно, ну, вот просто в обратную сторону приняли такой же. Я не думаю, что какие-то поляки найдутся, которые будут счастливы вид на жительство получать, но тем не менее. Обсуждали Литву, и с Литвой это действительно был популизм. С Украиной же будет четкий сигнал, что ни с кем из руководителей квази-государства мы разговаривать уже не будем. А мы, можно подумать, разговариваем, да, о, Павел? Ну вот а с кем мы разговариваем? Разве Зеленский не может часть территории взять и отдать Польше? Не может. Александр Николаевич, объясните, пожалуйста, мантра в две должности совмещает теперь, что ли? Я слышал, что да. Я вот глубоко не погружался, да, в этот вопрос, который сегодня по всем телеграм-каналам обсуждают. Там в том числе и про Рогозина, и про Борисова. Но судя по тому, что мне удалось понять, да, действительно две должности. Честно говоря, не знаю. Ну, это обсудим, да, пусть оно все состоится, пусть оно все оформится. Обсудим попозже, вот. Но не кажется мне там принципиальным две должности, не вот три или так далее, лишь бы дело делал. Судя по всему, дело у него получается. О чем еще хотел сегодня поговорить, кроме Польши, да, и там признание, непризнание. Один депутат Госдумы ко мне подходит и говорит: слушай, мы всей Госдумы обсуждаем. Зачем нас собирают в пятницу? Я говорю: ну, если вы не знаете, то я-то откуда могу? Ты знаешь, есть слух такой, что мы, типа, будем принимать решение, кто-то выложит законопроект про то, что этих самых заключенных на фронт отправлять. Я говорю: вы там всей Госдумы анонимные телеграм-каналы, что ли, читаете? Он говорит: ну, и замолчал. Я к тому, что и депутат Госдумы бывают очень разные, да, и читают очень разные. Миш считает, что американцев будем выкидывать из Сирии. Вот, ну, Григорий СПБ считает, что и боятся, что их распустят. Вот, ну, я думаю, что все значительно банальнее, правда. значительно банальный, поскольку, ну, это что-то уже написали, да, правительственные вопросы надо решать. Поговорить я хотел не об этом. Господь с ними, с депутатами, Господь с ними. Экономическая помощь будет обсуждаться для населения России. Очень странный депутат. Ну да, он такой странненький, там есть еще такие. У меня много разных знакомых, в том числе и странненьких. Кстати говоря, о депутатах тут как-то на днях, что ли, когда это было-то? Захожу я в лифт в нашем здании, а тут же много всяких радио, в том числе «Спутник», ну, много, да. Ну вот, захожу, а в лифте там стоит известный журналист и колумнист Витя Мараховский. Прекрасно пишет тексты, почитайте, если еще нет. Я прям наслаждаюсь, каждый текст — песня. А с ним этот самый Анатолий Александрович, который Вассерман, в жилетке, с планшетом на груди. В общем, все как обычно, в очках, не в костюме вовсе. Только одно «но», да, у него значок депутата Государственной Думы чуть повыше планшетки на жилете висит. Ну, а мы знакомы же достаточно давно, я поздоровался. А у меня теперь эфир на радио «Спутник». Вот, час в неделю. Я говорю, ну, прекрасно. Я говорю, я иногда хожу и на другой радио. Он такой, ну, да. Вот доехали молча, в молчании до низу. Разные люди встречаются. А тут как-то, когда, помните, Баженов-то у нас приходил, депутат Госдумы, выходим мы с ним, что-то стоим вот тут у входа, около бюста Левитана. И он говорит, о, Коля идет, смотри, Коля. Стоит просто огромный мужик. Он вот со спины, да, говорит по телефону, просто гора. Подходим, это действительно Коля. Николай Валуев, ну, тоже пообщались. Полно депутатов, в общем, тут. Куда ни посмотри, везде депутаты. Значит, для чего вам две вариации часов? Привык я так. Значит... О чем хотел поговорить? Все с тем мы слетаем. То на депутатов, то на Вассермана. Бывшему заместителю... Да, я несколько вот, зачитаю несколько новостей с последних дней. Бывшему заместителю губернатора Томской области Юрию Грудину предъявили обвинение в организации растраты в особо крупном на сайте Следственного комитета. Не менее 70 миллионов, выделенных на нацпроект образования. Задержание стало известно 13 июля, до 10 лет ломится ему, что называется. Заместителем губера он был при Жвачкине. В мае тут подал в отставку, ну и через несколько дней и ушел и этот. Задержанного бывшего замглавы МЧС Андрея Гуровича обвиняют в превышении полномочий при строительстве ковид-госпиталя в Мурманской области, которое привело к ущербу 323 миллиона. Следствие считает, в общем, тоже ему до 10 лет ломится. Сразу три генерала МВД, включая помощника главы ведомства Колокольцева, стали фигурантами уголовного дела о злоупотреблениях полицейскими в Санкт-Петербурге. Возбудился центральный аппарат СКР. Проведены обыски и так далее и тому подобное. Генерал-лейтенант Умнов, генерал-майор Семенов, генерал-майор в отставке Абакумов, а также несколько полицейских в звании полковника. То же самое, в общем, этап на север, 40 огромный, кого не взять, у всех указ. Так, Сухопаров, заместитель начальника ГУВД по Челябинской области, был указом освобожден от должности. Этим же указом отправлен в отставку еще один бывший замначальник Челябинского ГУ МВД Носков. Значит, ну и 30 числа, это уже достаточно давно, все равно там на горизонте полумесяца, задержан Владимир Мау, ректор РАНХИС. В особо крупном, бюджетных средств, до 10 лет. У меня вопросы. А помните ли вы, господа, чтобы с такой частотой... Это я вот взял еще просто то, что наверху. Если копнуть глубже, там еще десятки фамилий. Вот за неделю-полторы у нас, я вот обращаю ваше внимание, обратил свое, да, что много, много, причем из разных, какой-то был бывший таможенник за наркоту, а еще там несколько регионалов то же самое, да, и всякая рыбешка помельче, много, много, много. Как вы считаете, что это значит? Вот часто говорят, что никого, ни к ответу, ни, все ходят и на свободе с этим счастьем. Ничего не происходит. Вот. А вот я наглядно вижу, что процессы идут. И достаточно серьезно. И люди, что он как-то, да? Как же это называется там? Серьезные люди, не серьезные, как это слово было прям для этих людей специально. Вот. Виталий считает, что Россия начинает экономить. А я слышал, что вот теперь вообще никого из них не посадят. В такой ситуации они все прикрылись. Вот. Хочу послушать ваше мнение, что происходит. Достаточно авторитетные люди, Алексей, совершенно правильно. Авторитетные люди, да. А достаточно ли у нас уголовных дел по авторитетным людям? Является ли это какой-то волной посадок? Или это достаточно рядовая, регулярная ситуация. Григорий СПБ вот дает нам петербургскую конспирологию, что это передел сфер влияния, московские наезды за бесплатные билеты в фитнес-клуб начальников ГИБДД не сажают. А Глеб считает, что это значит, что люди офигевали по полной, чувствовали себя безнаказанными, а на каждого папочка лежала где-то до поры. Но вот пора пришла. 144-й в СМС сообщает нам, что если копнуть, сколько еще чубайсов в эшелонах власти? Сколько еще чубайсов? Не знаю, честно говоря. Я обратил на ваше внимание на это ровно потому, что я вижу, что процессы в государстве идут. И награды находят героев, да? Вот. И, собственно, я думаю, что интенсивность, ну, она в среднем, да, примерно такая есть, просто мы замечаем, что нечто медийно яркое. Вот МАУ, вот золотые унитазы, помните, да, историю с этими? Вот еще какие-то истории. Да это слезы, считает Алекс, каждого второго можно брать, каждого второго кого? Каждого второго на улице или как, да, о чем? Вот, собственно, мне кажется, что динамика хорошая. Надо больше. Вот. Этот новый мир не только для пролетариев, но для тех, кто считает себя дворянством, считает Лазон. Сейчас попробую звонок взять. Да, здравствуйте, Виктор.
Добрый день. Это Виктор 26-й. Благодарю за эфир. Подмосковье. Уважаемый Александр, давайте, значит, как говорится, ничего личного, только факты, а выводы делать нашим, как говорится, радиослушателям. Вот объясните мне, в какой стране вы, как говорится... Мужчина у нас непростой, ходите, значит, сами знаете куда, по лестницам, по коврам. 6 лет условно кто-нибудь дает? Наверное, нет.
Ну почему нет-то? Ну сейчас... поспорить могу с вами. Почему нет? Это ваш вывод, что нет?
Подчистить нашу судебную систему не надо, а нужно. Нужно, понимаете, уже, как говорится, изо всех один пар идет. Понимаете, уже надоело на это безобразие всех. В дом без архитектурных излишеств, понимаете?
Вообще всех.
Не всех, а, ну вы прямо опять начинаете вопрос на вопрос. Отвечаю, дело есть, все нормально, получите, как говорится, вход в дом без архитектурных излишеств. С удовольствием, понимаете?
Понимаю, конечно, это, что называется, тяга нашего народа к справедливости, причем справедливости моментальной. Уж причинять справедливость, так вон, каждому второму. А чиновник, ну, виновен, а кто там еще? Полицейский, так 100% оборотень, да? Люблю народ наш. А лет через 50 представители неполживых СМИ будут рассказывать о кровавом тиране, хватавшем невиновных на улицах и в квартирах, да? Меня больше всего сейчас интересует урожай арбузов. В этом году удастся или нет? Еще надо выяснить, откуда у МАУ 20 лямов на залог, это пишет нам Си. Если каждого второго Алекса, то берите лучше того, который это предложил, пишет нам Алекс Драга. А 892 считает, что это значит, что бюджетных денег становится меньше, и чиновникам нужно затянуть пояса. Поэтому сажают тех там за 20-й год, за 19-й, да? Я, честно говоря, считаю и считал, да, что вот, ну, ОРД и ОРМ по оперативно-розыскным мероприятиям и действиям, да, по таким вопросам занимают время. И поэтому мы не слышим, как бы, там, резко, да, каких-то вещей. Ну, хочется же моментальной справедливости. Хочется же Чубайсов на скамье, да, на черной скамье, на скамье подсудимых, и какой-то Жиган, да. Но будем следить за процессом. Я считаю, что тенденции есть, и тенденции в целом неплохие. Возможно, вы считаете иначе, возможно, кажется, что ни тогда, ни тех и мало. Да, вы в эфире, слушаю вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, ну я, наверное, не знаю, согласился с вами или нет, это все-таки какой-то рутинный, регулярный характер. Ничего вот такого особенного, мне кажется, в этом плане не происходит. Ведь уже сидят и целый ряд губернаторов, да, посаженных гораздо ранее.
Ну, это старая шутка. Я не знаю, сколько лет, года 3, по-моему, или 2,5, времен еще отсидки Улекаева, что, может быть, больше даже, что в Лефортово столько губернаторов и министров, что впору там госсовет проводить.
Это да, и вот еще, кстати, да, Улюкаева уже тоже вот, уже выпустили тоже несколько месяцев назад. И вот сейчас немножко РБК возбудилась, и у них там красная строчка идет на телеканале, что за клевету на армию Яшин арестован, да, там депутат, да, наверное, там какого-то московского там районного собрания, видимо.
Бывший глава Красносельского района, а потом просто депутат, да, вот, да, я вижу, да. Да, вот. Ему же дали 15 суток там за что-то, да? Вот, а за, собственно, я разбирался в этом вопросе, кто-то уже спрашивал, не знаю. Мне не очень про Илью Валерьевича интересно, если вам интересно, я могу доложить, в чем там суть. Илья Валерьевич, известный не только депутат, муж своей жены там и так далее, и тому подобное, он еще видеоблогер. Видеоблогер активный, критикует Россию в хвост и в гриву. Достается и упомянутому нами сегодня Кадырову, и, конечно, без Путина никак не обходится. И, в общем, деятельность его связана не с нуждами жителей Красносельского района города Москвы, где он депутатствует, а, в общем, с другими вопросами. Он там призывает санкции нам на голову, да, и конкретная часть вторая, пункт МД статьи 207.3 УК, он за то, что он активно рассказывал про нашу армию и вот этот разгонял фейк про Бучу. Вот за это, соответственно, да, делал это публично, да, на Ютубе, там, неоднократно и так далее. И вот, соответственно, дело возбуждено, или как возбуждено, если по-полицейски это правильно, да, по этому вопросу. Вот. Есть, соответственно, статья, да, вот есть ее такое применение. Честно говоря, за Илью Валерьевича душа у меня, ну, никак не дергается. Человек такой, с предысторией, да, с понятной, ну, как бы, абсолютно политической позицией. А то, что он там депутат или нет, ну, он, это же не за это. Это же не за это. Посадить можно у нас, пишет Виталик, каждого первого чиновника и каждого второго бизнесмена. Просто сажают только тех, кто нужен или совсем охренел. Не знаю, честно говоря, да, вот я тоже там не всегда согласен с такими выводами, что там. Так-то и нас, наверное, можно, да, привлечь за переход в неположенном месте дороги. Ну, не знаю. Но Яшин, да, так, ладно, Яшин, Господь с ним. Наказание в совокупности к зарплате бы, а то папочки на всех до поры лежат. Не понимаю, Трышкин Кафтан, что вы имеете в виду. Что папочкам надо дать ход? Ну, я, честно говоря, наверное, не возражаю. Вот, но, как бы, вот это ощущение, что воруют все и все украли, оно, честно говоря, мне кажется преувеличением. Но вам, собственно, я наглядно показываю, что, как мне кажется, что там процессы идут, людей к ответу призывают. Вы в эфире, Анна, здрасте.
Здравствуйте. Ну, насчет того, что в дом без архитектурных излишеств, я бы поспорила. Если посмотреть на бутырку и на кресты, так там роскошные архитектурные.
А в этот, Владимирский Централ, опять же.
Владимирский Централ, ну, я просто беру применительно, да, Пермская тюрьма. Я беру применительно к тем местам, о которых мы сейчас говорим.
А этот самый, я видел СИЗО в городе Балтийске, это же бывшая казарма какого-то там красивого гренадерского полка.
Вы еще не видели СИЗО в Выборге?
Так что дома с излишествами бывают.
Да. Лефортово, конечно, попроще, куда, видимо, их всех отправят. Ну, тоже неплохо. По крайней мере, потолки там не 2,5, как на перерыве в женском изоляторе. Ну, бог с ним. Видите ли, Александр Николаевич, любое хозяйственное дело, дело, подразумевающее имущество за ущерб, оно требует доказательной базы. И даже в советские времена, когда знали, что кто-то ворует, неважно, чиновник ли, не чиновник ли, даже директор магазина простой, того же вот рыболов-спортсмен, нужна была доказательная база. И чтобы ее собрать, для этого нужен определенный объем времени. Причем это не день, не два и не месяц. Это очень серьезные дела, которые потом потребуют экспертизы. И чтобы адвокаты теперь особенно не смогли как-то с этими экспертизами спорить-то все равно будут, но хотя бы не могли их оспорить. Стараются как можно больше набрать материалы. Если одна экспертиза развалится, то сгодится другая. Если один эпизод уйдет, то хотя бы останутся еще два или три. Что касается Питера. Вот у нас старший сын нашей подруги из Киева, наших друзей из Киева, осталась только подруга жива. Он живет в пригороде Питера, он вообще контр-адмирал в отставке. У него там, ну, приличный такой двухэтажный кирпичный домик. Ну, небольшой, у него там довольно большие участки. С одной стороны, у него живет полковник МВД, местный питерский. С другой стороны, мужик из таможни.
У нас 20 секунд до новостей, Анна.
У них такие дома, то есть это какая там Флорида, какая там Рублевка, там все отдыхают.
Вот к чему приводит демократия, а мы все в нищете бьемся, да.
Да я не бьюсь в нищете.
Я ее иронизирую, вы же понимаете. Спасибо, Анна, спасибо. А сейчас у нас новости. После новостей, кстати говоря, тут было какое-то замечание про ВОЗ. Вот этот ВОЗ с вами и обсудим. Мне кажется, он и ныне там. Новости.
Специальная вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19.05 в Москве, это среда, 13 июля, программа «Отбой», радиостанция «Говорит Москва». Мы обсуждаем с вами посадки, и вовсе не дачного характера, а да, связанные с различными преступными деяниями, в том числе людей, что называется, уважаемых людей. Вспомнила это слово. Уважаемых людей. Когда-то уважаемых людей. ВОЗ обсуждать совсем не хочется. Это уже не серьезная организация, а канатчикова дача. Пусть из песни Высоцкого, пусть обращаются напрямую в Спортлото. А я это и хотел, честно говоря, обсудить. Вот у нас ВОЗ, Всемирная организация здравоохранения, берет и говорит нам о том, что надо маски вернуть вообще везде. Да, это раз. Кстати говоря, Захарова назвала проявлением здравомыслия решение ЕС по транзиту в Калининградскую область. Но мы ей порекомендовали, да, и, соответственно, обратить внимание, да, вот она и обратила. Так вот, и вроде как они, ну, часто высказываются там по делу, да, по каким-то там рискам, по вопросам там здоровья, здравоохранения, да, ну вот что произошло. Всемирная организация приняла решение здравоохранения обновить руководство по учету гендерной проблематики и признать третий пол. Первое издание руководства датируется 2011 годом, и в настоящее время ВОЗ обновляет его в свете новых научных данных и концептуального прогресса в области гендера, здоровья и развития, говорится на сайте организации. Процесс пересмотра и обновления этого руководства будет основан на концепции выхода за рамки бинарных подходов к гендеру и здоровью. Это позволит признать гендерное и сексуальное разнообразие, расширить представление о том, что гендерная идентичность существует в континууме, и что пол не ограничивается мужским и женским. Вот. Будут обновлены ключевые концепции гендера. В старой версии ВОЗ писала, что гендер — это такой социальный конструкт, который отличается от пола, не сводится к нему и может меняться. А теперь в свете новых научных данных будет учить, что гендерных идентичностей может быть бесконечно много. И полов тоже может быть вовсе не два, а тоже много-много. В определении гендера в современном мире не принято подразумевать сексуальную ориентацию или прямое определение пола. Это понятие типа более широкое. Психические, культурные и социальные различия не затрагивают. А понятие пола только физические. То есть по воспитанию может быть другой гендер. Небинарная гендерная идентичность, если кто не знал, да, это обозначение целого спектра гендерных идентичностей, но отличное от двух полов. Вопрос у меня ко всем присутствующим. Мы вроде с ВОСТ как-то общаемся, мы там состоим. Может быть, после подобных как бы историй стоит, ну, мягко говоря, пересмотреть наше участие. Мы же деньги какие-то туда платим. Собственно, насколько это вообще нужно? В Госдуме это дело обсуждали, вот, но в основном, да, ЛДПР, коммунисты России и тому подобное. Состоим мы в ВОЗ с 1948 года. Вот, ну и вопрос, ну, такой, да, вот почему площадка ВОЗ становится вот таким транслятором подобных, там, чуждых нам, как бы, историй. Володин в Думе предложил ввести запрет пропаганды нетрадиционных ценностей вообще для всех, да, поскольку мы вышли из Совета Европы, и поэтому все эти претензии по поводу однополых браков у нас закончились. Вот. И у себя опрос устроил, 70% пользователей решили, что да, необходимо это все дело запрещать. Вот, Пузатый Жожень, как всегда, да, у нас тут есть такое-то, вот он против вообще всего, да. Вот, и я понимаю, что вы какого-то странного там гендера, поэтому защищаете все эти истории. Вот, но мне кажется, что все-таки, ну, вот здесь точно, да, не может быть там палитры мнений, да, по поводу этих гендеров. Вот, Великобритания, там, по разным данным, там, 37 гендеров, где-то там 65, в общем, различные истории. У нас вот так. Вопрос, стоит ли из ВОЗ выходить, раз уж там вот так? Может быть, это уже не про наше здравоохранение, а про как? Каком-то еще. Ирина вот пишет, что выступал психотерапевт сегодня по вашему радио и сообщил, что ВОЗ — это частная организация, непонятно, кому вообще платим взносы. Мастер считает, что мы ни за что не выйдем из НОС, из ВОЗ, нам нужно демонстрировать, что Россия не в международной изоляции. А может, мы действительно настолько отстали, как в космосе, что наши ученые не могут найти третьего гендера? Александр, доверия к ВОЗ вообще нет. Затяжка с признанием наших вакцин, то сомнительные рекомендации, я как-то своим больше доверяю. ВОЗ дойдет до того, что перелом сразу печени и сифилис, это будет нормально, лечить это не надо. Страховые вздохнутся с облегчением. А у меня есть версия, что ВОЗ — это марионетки, и что третий пол хотят объявить, чтобы израильтяне могли откосить от армии. Все началось с Олимпиады. Телефон прямого эфира вы знаете, на всякий случай 8495-7373-948, звоните, поговорим не про третий пол, так про ВОЗ, который и ныне там. Вы в эфире, слушаю.
Добрый вечер, Москва, Неля. Ну, я думаю, что разговоры про третий, четвертый, пятый, десятый пол, они далеки от здравого смысла. Пол определяется простым подходом к зеркалу в определенном возрасте. Извините, посмотреть, что у тебя, и с полом все понятно, и небольшой процент ошибок природы, который всегда есть, природа тоже ошибается. А по поводу ВОЗ, наверное, нам стоит занять свою позицию в мире, наконец-то уже, и выйти из тех организаций, политика которых не совпадает с политикой нашей страны, а все-таки это политика здравого.
Ну вот, смотрите, по первому пункту, да, вот существует существует концепция, да, по поводу вот этих внебинарных рамок определения гендеров, и так или иначе у нее есть последователи, это так или иначе это там общепринятая какая-то такая установка там в ряде западных стран. Вот, конечно, как обычно, да, мы Запад считаем целым миром, и я думаю, что уверен, что в странах там по количеству людей, да, в абсолютном большинстве эта история, она не рабочая, да. Вот, но, тем не менее, да, вот уже в этом есть определенная данность, да, этого момента. Вот, вопрос. Более молодые люди, более молодые, чем мы с вами, которые находятся там в определенном русле западной повестки, тоже считают это, ну, какой-то там условной нормой. Как вы считаете, это вот... Все-таки нам стоит об этом рассуждать? Стоит ли действительно предположить, что условный Гебрейсус может оказаться прав, а мы все с вами нет? И полов действительно там 135 тысяч миллионов.
Алло.
Да, здрасте.
Здрасте. Игорь меня зовут. Вы знаете, мне кажется, вот этот вопрос про гендер, да, я правильно понимаю?
Да, все правильно, да-да-да. ВОЗ, гендер.
Надо поделить на два вопроса. Вопрос первый, есть ли гендер, ну, какой-то там третий или пятый пол. И вопрос второй, нужен ли нам ВОЗ. Вот вопрос первый, есть ли этот гендер. Я вам честно скажу, я не знаю. Вот. Но 500 лет назад считалось, что Земля плоская, а тот, кто считал, что, наоборот, все вертится вокруг Солнца, его надо бы сжечь на площади центральной во Флоренции и так далее. Потом оказалось, что это не так. Поэтому, если мы хотим пойти не путем от абсолютной истины, то, наверное, это специально обученные люди, научные работники должны изучать этот вопрос не с политической точки зрения, а с научной точки зрения. И вполне можно доказать, например, что третьего пола нету. Или он, наоборот, есть там какой-нибудь 595-й пол и так далее. Это вопрос про гендер, а вопрос про ВОЗ, ну, как бы с нашими со всеми вот этими позициями, так надо тогда отовсюду выходить, из ВОЗ, и из ООН, и из всего остального.
Из УТО. Ну, тут смотрите, по первому вопросу, вы же знаете, да, что существуют научные исследования разного характера, которые подкрепляют и ту концепцию. Которые говорят, что пола только два, а третий, но это действительно бывают физиологические и прочие искажения. А другая наука, да, там, ну, gender studies, вы уже слышали, что такое, да? Вот, говорит о том, что, конечно, полов миллиард, и более того, да, там бывают неопределившиеся там гендеры, да? И что там ребенку надо давать решать, кто он, мальчик или девочка, несмотря на очевидные физиологические на то... скажем так, сигналы. Вот. И, собственно, и то, как бы наука. Вопрос. Как выбрать-то?
Ну, нас же никто не заставляет принимать точку зрения, то есть вписывать там в паспорт, вот там, где пол муж и жен, и третий какой-то пол писать. Насколько я понимаю, что за границу-то пускают загранпаспортом, где всего два пола есть. Поэтому зачем это надо? Вот эти умные люди, они пусть спорят, есть третий пол или нет третьего пола. Я не очень понимаю, почему вот этот вопрос решается в Думе. Они это с какой точки зрения? Это так же, как с вопросом вот...
Они на страже ценностей стоят, но как бы поэтому понятно, у них есть свои мысли по этому вопросу.
Они обладают абсолютной истиной. Это как вот с вопросом ареста Яшина. Вот он сказал про Бучу так. Я не знаю, что там в Буче было. Меня там не было, кстати. Вот, но...
Зато Яшин был, конечно, Яшин был, вопросов нет.
Вот, но получается, что вот есть какая-то определенная истина, вот она вот такая. Это как вот в Советском Союзе была, помните, как статья за анекдоты? Заведомо ложное, это самое, как это было, высказывание о социалистическом строе. Вот мы сюда и идем, вот, и останемся, ну, и без воды.
То есть, соответственно, можно там брать там любую там деструктивную информацию, ее транслировать и говорить, если что, я не знаю, правда это или нет, но вы обязаны меня послушать, да?
Смотрите, я не слышал, вот...
Я могу сказать, что вы украли у меня 1 000 000 рублей. И дайте мне его немедленно, да? Вот я не знаю, когда вы это сделали и насколько это точно, да, а то, что вы оправдываетесь, не имеет никаких оснований, это моя точка зрения.
ну, хорошо, вы чем-то ее подкрепите. Он же, я, опять же, я не слушал вот Яшина про экзамены, просто я про Бучу вот слышал, это не так, потому что мы не такие, и там с той стороны есть какие-то...
Существует какие-то, огромное фейк-разоблачительное расследование на эту тему. Оно опубликовано, но оно никому не интересно, потому что все свои поверхностные суждения, там, как Яшин, да, они уже составили, да. Вот, и, ну, есть там доказательная база, да. Вот.
Есть доказательная база и с той стороны, и с другой. Понимаете, там же разговор, если мы про Бучу берем, там просто вот погибло там несколько сотен человек, если я сейчас ничего не путаю.
Путаете? И, несколько сотен не погибло.
В смысле? Нет, погибло в принципе. Я сейчас не говорю, кто их убивал.
В принципе, нет там нескольких сотен никаких, да? Ну, вот нет там нескольких сотен.
Что-то военные действия шли.
В Буче?
Как-то так. Ну, да.
В Буче не было военных действий.
А, ну тогда, если их не было, вот, понимаете, тогда, значит, мы пришли к тому какой-то...
Ну, смотрите, у вас есть какая-то картинка в голове, вы ее употребили, и она для вас, она вот, ну, не подвержена никакой критике, да? И вы в данном случае, поскольку мнение условного Яшина, да, там где-то синхронизировано с вашим вот этим убеждением, которое у вас есть, оно совпало... Для вас Яшин абсолютно невиновный. Гендеров тысяча, да, ну и так далее. Вы готовы, соответственно...
Абсолютно нет. Просто вопрос, сколько, кто, кого. Безусловно, с той стороны, наверное, есть... наверняка, то есть, с той стороны есть какие-то факты, которые действительно фейки. С этим, собственно говоря, никто не спорит.
Но это точно не фейк, да?
Нет, в каком количестве, что, чего, потому что, ну вот, так как с той стороны, если транслируется, что там каратели расстреливали сотни, наверное, такого не было.
Давайте вернемся к гендерам. Вот у нас Лазон спрашивает, да, чем отличается мужик, который считает себя женщиной, от мужика, который считает себя оленем или табуреткой? Он упрощает, но по сути он прав, физиологически это же мужик.
Ну, понимаете, гендер же он, во-первых, есть гендер на основе хромосом, да, то есть здесь спутать сложно. 2Х-хромосомы – это женщина, XY – это мужчина. Вот, и третьего варианта, насколько я помню, быть не может. Но в голове он, как вы правильно сказали, может считать себя оленем, камешком.
Но он же остается мужиком, да?
Но, смотрите, он остается мужиком с вашей точки зрения. А с его точки зрения он мужиком.
С фактической точки зрения он остается мужиком. С фактической. Де-факто он мужик, понимаете? Физиологически он мужик.
Ну, опять же, если у него 2Х-хромосомы, да, он мужик. Хромосомально. Но у него может не быть каких-то половых признаков. И тогда он мужик только хромосомально, собственно говоря. Вот как-то так.
Но это, ну, физиологическая проблема, и таких людей немного, да, хромосомальных.
Смотрите, ну, мы к чему хотим прийти? Если мы хотим прийти к тому, что вот, ну, вот просто, знаете, вот четко определить, да, мужик-баба, да, хромосома,
ну, то есть пожалуйста. Это не является фактом для вас? У вас есть по этому вопросу сомнения?
Как, нет, как это называется, биологический пол, он абсолютно, их два.
Да, биологический. Ну, вопрос, то есть... вот по бумажке 11-го года гендер – социальный конструкт. Вот. Ее хотят сейчас поменять, уточнить, что на самом деле уже нет, уже действительно полов больше.
Ну, насколько я понимаю, они же все-таки хотят пойти с той точки зрения, что каждый человек индивидуален. Я, насколько понимаю. И если человеку хочется считать себя вот каким-то третьим полом, ну пусть считает. Я только не знаю, кому это мешает. Вот мне это не мешает. Я знаю, что я мужик, и... тянет меня к женщинам.
Вы знаете, мы о чем беспокоимся? Мы беспокоимся о том, что это станет новой нормой. Вот, и ребенок в детстве будет себя определять как табуретка, а олень или атакующий боевой вертолет. А это повлияет на его в дальнейшем судьбу, желание там выходить замуж или жениться и продолжать собственный род. Мы об этом беспокоимся ровно.
Не знаю, а не о том, что у вас... У меня дочь 6 лет, знаете, она что-то сразу определилась. Я как-то даже не успел ей объяснить, кто она.
Ну, а, конечно, это единственный ребенок на Земле, и по нему вот строится модельная жизнь.
Ну как-то же определяли там 100 лет назад пол, правильно?
Вы знаете, несколько тысяч лет назад кто-то посмотрел между ног, взял и определил, да?
Ну, нет, сами люди самоопределили, я вот о чем говорю. Вот. А те люди, которые не определились, ну, они, по-моему, никому не мешают. Вот мне не мешают, например.
То есть вы не понимаете, что это вопрос, ну, по большей части идеологический, да?
А, подождите, я не знаю, если... А в чем он идеологический, простите? Это как-то мешает развивать экономику, это как-то мешает...
Это как-то мешает развивать демографию. Есть такое смешное слово, слышали?
Ну, вы знаете...
Но вам не мешает, вы со своим хреном уже определились, да?
Я абсолютно.
Но есть люди, которые находятся в стадии определения. Если им навязывается модель, в которой нет однозначного пола, да, нет однозначного выбора там семейных отношений, то он, соответственно, потом не размножается. Это влияет, понимаете?
Вы знаете, наверное, это может влиять, но вот с моей точки зрения, это какой-то, вот знаете, 25-й фактор. Потому что таких, вы понимаете, что таких неопределившихся, вот, ну и этих, как они называются, гомосексуалисты и так далее, их, в принципе, в популяции, ну, в любое одинаковое количество, да, при этом северные народы, ну, северные...
А вы почитайте про человека, да, мне сложно его идентифицировать, который судится с британским вот этим самым гендерным образованием, которое мы в детстве навязали концепцию, он теперь мучается и пытается, соответственно, как-то сделать так, чтобы детям вот эту фигню не вбивали в голову в детстве, что он может гормонами пол поменять.
Ну,
почитайте, это реальный эпизод.
Ну, слушайте, ну это как-то мешает Великобритании быть третьей, по-моему, или четвертой страной по экономике мира. Мне кажется, это никак не мешает. Вот как-то.
Ну,
так.
То есть, ну, для вас проблемы нет, я понял. Удачи. Если у кого-то есть какое-то мнение, давайте обсудим, зачем нужен миллиард гендеров. Я вот с удовольствием вас послушаю. Расскажите мне, пожалуйста, здрасте.
Александр, здрасте. Сергей, Москва.
Да, Сергей.
Ну, я думаю, может быть, попробовать между строк почитать или какие-то комментарии ВОЗа по поводу третьего пола. Возможно, там нет конкретного описания третьего пола как физиологического.
Нет, дело в том, что все эти небинарные истории, они давно уже прописаны, да, вот это самое, там, новой социологии исследовано, все это уже есть. Уже вот эта моделька, там, базис этот, он существует. Вот.
Ну, определенный костяк, ну, да, какой-то скелет уже есть. Но дело в том, что не может же быть третьего, ну, не может физически, физиологически.
Так вот же нам слушатель сейчас, он же объяснил достаточно вот по этой модельке. Физиологически нет, но физиологически это не все. Вы можете быть геем по культуре, например. И вот если вы там по культурному выбору такой выбор сделали, то вы, собственно, вот его сделали. Но дело в том, что да. Шире, вы можете быть, условно говоря, табуреткой по гендеру, это ну, тоже ваше право.
Да, можно быть, да, там, чем кем угодно.
Вот, и, собственно, тут, ну, моя какая претензия к этой истории? Ну, не только моя, да, это размытие модели. То есть это вот вмешательство, да, в, ну, собственно, в естественный ход вещей тем, что там детям, людям, ну, скажем вот. Так, с отсутствующим критическим мышлением, да, эта вещь, ну, будет там в рамках новой нормы трактоваться. Фактически это нормализация этого процесса, его рутинизация. Потому что претензии, да, зачем вы моему ребенку объясняете о том, что быть геем это как бы тоже норма, да? Вот мне скажут, ВОЗ написали, вы далекий деревенский человек, ничего не понимаете. Средневековый инквизитор, давайте мы вас сожжем за то, что вы не признаете 150 гендеров.
Вот тут я ну, согласен с этим, это нужно избегать, как бы таких давлений, я бы сказал, на неокрепший мозг ребенка этим самым. Но тут уже закрадывается мысль такая, что такое ощущение складывается, что это реально навязывает ту опцию, чтобы ребенок, формировавшийся с самого там юных лет, не хотел размножаться.
Ну, скажем так, у него были бы определенные сложности с размножением.
Да, сложность, да. Вот он подойдя к возрасту детородному какому-то, он будет уже задумываться, нужно ли ему, я мальчик, в принципе, и мне хорошо с мальчиком, в принципе, нам прикольно вместе, зачем нам размножаться. Также и девочки могут между собой это дело организовать, а тем более, если он, как вы говорите, табуретка или там какая-то расческа себя ощущает. Вот и далее мысли продолжат, то, что вот это какая-то в кавычках или не в кавычках, или утопичная теория заговоров.
Вы знаете, спасибо за вашу мысль, это очень близко к теории заговора. Именно так, там, в этих там контекстах, это во многом и обсуждается, что вот как мастер пишет. А что это, если это против нас, что они начали с себя-то, да? Но существует, в общем, достаточно убедительная там социальная теория, что людей многовато на Земле, и что нужны управляемые процессы по деторождению. И что вот эта модель, да, нового общества, да, там, постчеловеческого общества, да, она начинается и обкатывается именно с таких процессов, да. Вот, там есть еще много чего по поводу, там, формирования новых идентичностей и уничтожения старых, и что действительно традиционные семейные ценности этому мешают, и надо их, соответственно, тоже расширяя, да, норму, соответственно, их... там, нивелировать во многом. То же самое это и с религией, и так далее, со всеми с вот этими там традиционными, ну, или, можно сказать, нормальными вещами. Но, конечно, вот уже в нынешней ситуации, там, если еще 5 лет назад это звучало бредом, да, понятно, да, абсурд какой-то. Ну, что такое 60 гендеров? Как это может быть? Это же всего их 2. Вот, ну, то есть сейчас это уже, ну, вот нормализация этих процессов, да. Вот. Там можно много поговорить о франкфуртской школе, да, о вот там о разных там идеях, которые уже закреплены вот, ну, в такой в современной там идеологии. Вот. Но все равно это кажется, да, как каким-то абсурдом. А это уже не абсурд, увы. Увы, да. И это, ну, как, по крайней мере, на западное общество влияет впрямую. О каких традиционных ценностях вы бредите? Пузатый Жожень. Я понял, что вы по гендеру Жожень. Вот, я думаю, что вам, ну, несколько сложнее жить, чем тем, у кого пол, в общем, очевидный. Ладно, тема сложная. Посмотрим, чем закончится история с ВОЗ. Но мне кажется, речь о девальвации всех таких межгосударственных институций, действительно. После выпуска новостей поговорим еще об одной теме.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
19:35 в Москве. Это среда, 13 июля. Эх, скоро июля конец. В общем, мы с вами обсудили гендеры. Фактически провели наш с вами непосредственный гендер-стадис, да, и хочу по другой теме поговорить. Много сейчас выходит опросов различных, там, про счастье, про курение. Я сегодня увидел один, который мы с вами еще не обсуждали. И вот хотел тоже с вами проверить, ну, насколько мы совпадаем с опрошенным, опрошенными нашими согражданами и насколько выводы совпадают. Значит... Вопрос касается различных лотерей и прочих вот этих историй. Вот, и там есть не только сам по себе вопрос, играете ли, но и есть еще более интересный момент, сейчас мы о нем тоже поговорим. Провел ВЦИОМ, в общем, как обычно, да, сейчас я запущу голосование и расскажу вам, о чем речь. Итак, вопрос следующий. Играете ли вы в лотереи? 134-21-35. Да, играю с той или иной периодичностью. 134-21-36. Нет, не играю. Ну и 134-21-37. Давайте, играл больше никогда. Вот три варианта ответа. А что сказали наши с вами сограждане? Большинство декларирует о том, что... Не играют, не вообще не играют. И 78% таких. 22%, конечно, с той или иной периодичностью играют. 16% несколько раз в год и 6% постоянно. Значит, больше всего азартных людей в Уральском федеральном и Приволжском федеральном 33% и 26% соответственно. Вот. Среди тех, кто играет регулярно, верит в удачу 68%. Среди тех, кто не играет, верит в удачу 42%. Значит, значит, больше всего играют люди старшего возраста с неполным средним образованием, с плохим материальным положением, жителей городов-миллионников, а также те, кто не пользуется интернетом. Вот это группы, да, среди которых наиболее популярны покупки лотерейных билетов. Эпизодически, раз в год реже, 35-44, основная группа со средним уровнем дохода. Не играющие никогда в лотерею. Юный возраст, 85% до 24 лет. Хорошее материальное положение, 81%. Проживание в Москве и Санкт-Петербурге, 80%. Ну и, что называется, на закуску интересный вопрос. Если вы выиграете 10 миллионов долларов, бросите работу или нет? Вот мне кажется, вот меня результат удивил просто. Результат удивил. 82% продолжили бы работать, работающих. 10 лет назад только 53% предполагали, что, получив настолько крупную сумму, оставят постоянную занятость. 16% сообщили, что в случае такого джекпота уволятся. А в 2012 году 38% были готовы уволиться. Мотивация к труду в случае крупного выигрыша больше у женщин, граждан до 45 лет и работающих с высшим образованием. У женщин 84, до 45 лет 87, высшее образование 83, хорошее материальное положение 84. Настолько хорошее, что 10 лямов, да, и долларов, не деньги. Вот. Но, по-видимому, вывод делают исследователи, что работа для этой группы не только источник заработка на жизнь, но и способ самореализации, развития профессии, построения карьеры. А для женщин еще и возможность найти свое призвание за рамками семьи. Гурген, вы бы бросили работу за 10 миллионов долларов?
Александр, если я сначала раскидал бы их по разным рынкам. Кстати, найти возможность инвестировать в какую-либо область человеческой деятельности.
Ну, вот у меня вопрос. Да. Ну, смотрите, это же скучно инвестировать. Нам с вами не 20 лет. Вот 10 в любой валюте, ну, в смысле, конвертируемые в любую валюту, точно хватит до конца, чтобы до конца, соответственно, не утруждать себя. Вопрос, зачем инвестировать? Можно просто тратить.
Можно просто тратить, но дело в том, что жирок, каким бы толстым он ни был, ведет к его полному иссяку.
И, но мне кажется, я проживу значительно меньше, чем 10 лямов, даже по нынешнему курсу сожгу.
Вы знаете, я хотел бы сказать, что вот лудомания подобного рода, как эти лото и все прочее, это определенный психотип. А, Александр, если вы позволите, мы с вами весы змеи, да? У нас этого нет начисто. Почему? Потому что мы ведем свою игру исключительно, да? И некоторые перенесенные правила, они начинают тяготить, и мы их отбрасываем. Смотрите, Калабрия, значит, самый юг Италии, Пуги, да, и Сицилия, чем там занимается народ? Народ типа я и народ типа хипстеров, то есть я подчеркиваю, что это, по-моему, без разного возраста, а именно, они покупают журналы, как вот местный журнал «Окей» был, да, то есть красивые полиграфические и очень тонкие, поэтому дешевые. И знаете, что там внутри? Я уверен, вы как-то с этим сталкивались. Там внутри купон на очень мягком картоне и написано «Грация Винчей», что значит «сотри и выиграй». Вот это то, что отнимает их время от остального. У них нет протестантской парадигматики, что нужно трудиться и трудиться. У них есть быть люфтменшем, разнорабочим на рынке половину дня. А дальше, Александр, конечно же, дольше фарньенте, сладкое ничего не делание, которое, к сожалению, выливается в sweet procrastination, нам хорошо известное, сладкая прокрастинация. А вот это уже некоторый психический сдвиг. Плохо контролируемым самим носителем этого сдвига, потому что, значит, счастливая улыбка на лице и так далее, и так далее. Ну, южные страны, боже мой, в конце концов. Я хотел сказать, что, Александр, усталость от фриков, вы знаете, она рассеяна в воздухе. Вот эти самые полы, о которых мы только что говорили, они определяются на академическом уровне. Все очень просто. Гонадально, хромосомно и фенотипически. Мужчина и женщина. Остальное это уже билетристика, это не от науки. Ясно, что медицина это скорее не наука, а искусство, это что это затекающими последствиями. Вот, но целый вот так обстоит дело. А что такое пропаганда традиционных ценностей? Была такая радиоточка, если вы, может быть, помните,
до 80-х. Да, конечно, я помню, да.
На каждой кухне. Пионерская «Зорька» и так далее.
Вы знаете, она есть и сейчас, и, собственно, если вы этим вопросом не занимались, ее стоит отключить принудительно. Она там что-то рублей 5 в месяц жрет.
Ой, вы знаете, я бы платил 5 рублей в месяц, а лишь бы только ничто не менять. Но
она существует, да?
Называется реклама саморекламы. Если вы помните, в Советском Союзе не было ничего, кроме саморекламы. Вот именно по этой радиоточке. Я имею в виду что? Заворачивание внутрь себя вектора и закукливание, от чего очень быстро возникает, например, неприязнь к хохломе и билибинщине. Ну, как известно, русскоязычное население...
Жостовским подносом, да, и вот этому всему?
Удалось воспитать отвращение к классической музыке. Потому что она часто звучала из этой точки не только в моно-варианте, но и вообще, как мои знакомые друзья музыканты говорили, что это было без, так сказать, Алан Даллас, да, кто писал закон, простите, статью о том, как деморализовать, вот даже он бы не догадался до такого простого способа. Поэтому, естественно, вся билетристика вокруг. Вы знаете, я думаю, что это 20-е годы, Александр. Смотрите, прошлый век, 20-е годы, да? Кубизм, футуризм и всякие прочие измы. Они тоже зиждались на Ван Гоге, который отрезал себе ухо, на Эрнсте Теодоре Амадее Гофмане, который писал свои произведения в состоянии алкогольного опьянения. Ну, то есть, 20-е годы, они до определенной степени обратились на революционные, да? Вот, поэтому я завершаю тем, что...
Да все-таки 10 миллионов долларов, это сколько там, 600 миллионов рублей на наши деньги?
Александр, смотрите, что бы меня остановило при том, что при этом энтузиазме, да, что я смогу всю жизнь прожить? Да потому что, как и аристократия в нашей замечательной стране, так и курс ее своеобразной валюты, мягко говоря, нестабилен. И если бы мне предложили иметь в кэше какой-то там чемодан, который я бы прятал в сейф, вот эти вот бумажки, они действительно стали бы постепенно, там определенное количество лет, с использованием буквы «П» и соответствующего числа, это можно вычислить, и они девальвировались бы, или я бы их оклеил в туалет. А вообще звучит очень привлекательно. Только вот эти люди, которые гонятся за нечто шальным, это, я бы сказал, тема другой программы, это уже об инфантилах, о кибелтах.
Да, да, согласен, спасибо, Гурген. На самом деле, вот то, что там 85% да, не бросили бы работу, да, это интересный момент. Еще я слышал, за какое-то исследование было, что есть... Там группа населения, которыми лотерея воспринимается как последний шанс. То есть вот если вообще ничего в жизни, да, ну вот все, а срочно нужны деньги, люди почему-то часто, ну не знаю, насколько это там в процентах можно измерить, но таких историй много, что идут играть. Занимают денег, идут играть в надежде выйти, отыграться, выиграть и все вопросы решить. Вот, и тоже ну, такая достаточно тяжелая история. Лазон пишет, за 10 лямов работу бросил бы, но, к сожалению, всегда выигрывает казино. Пазик, 10 миллионов, это, конечно, хорошо, но мы окончательно утонем в своих грехах. Анна пишет, а что, 10 миллионов долларов, это очень большие деньги? Ну, для меня очень, не знаю, как для вас. Играл, играю и буду играть. Эмоции выигрыша, эмоции проигрыша, их нельзя заменить даже такой захватывающей дискуссии, как поиски третьего пола. В Калининграде был в казино, в Янтарном заходил, а так ставки иногда на спорт делаю. Я, кстати, знаю людей, которые этими ставками на спорт болеют прям клинически. Чуть не из дома не несут. Вы в эфире, слушаю вас, алло.
Алло, здравствуйте.
Да, здрасте.
Георгий, Москва. 10 миллионов долларов, но если бы стоял вопрос уходить с работы, либо 10 миллионов долларов, то, конечно, ушел бы. Но так, еще бы минимум год поработал бы. И 10 миллионов долларов – это довольно мало, если честно. В принципе, как вы...
Ну, смотрите, сколько вот вы жить лет намерены?
Ну, в смысле, сколько?
Ну, вы вряд ли намерены жить, там, не знаю, 100 лет, правда?
Не, ну, подождите, нормальный дом стоит миллион долларов. Содержать его стоит...
Вы сейчас живете в таком доме?
Ну, я живу в таком месте, где таких домов много. И это не запредельная их стоимость. У нас много таких домов.
Не-не-не, вы живете в доме за миллион долларов сейчас?
Нет, я в таком не живу.
Вот, но мы говорим же не об улучшении резком качества вашей жизни, а о том, что вам не нужно работать, и вы можете жить на том уровне, на котором живете.
А я не хочу жить на том уровне, я каждый...
Но вы же живете сейчас на нем, что значит вы не хотите?
Это значит, что я повышаю уровень своей жизни каждые там 3 года.
Ну, вот настолько, что вы планируете через 3 года переселиться в дом за миллион долларов?
Ну, не через 3, но через какое-то время, безусловно, там еще до туда несколько ступеней по 3 года. Или, ну, может быть, произойдет качественный скачок быстро. Это зависит от течения обстоятельств.
Как там выражались наши либеральные друзья, и конъюнктуры рынка, да?
В том числе, да. Поэтому, если честно, это... С одной стороны, достаточные деньги, а с другой стороны, ну вот даже если не брать повышение уровня своего комфорта. Допустим, там миллион откладываем, мне хватает на нынешнем уровне моего комфорта, это на бесчисленное количество лет. Ну, меньше, наверное, чем я проживу, но все равно. А остальное...
Ну, 600, хочется... смотрите, на 600. 600, сколько в год надо? 10 в год хватит?
Ну,
10 в год — это 60 лет, ну, да? 30 лет — это 20 в год. Но то, что вам 20 в год не хватит, я не поверю, извините.
Да.
Ну, то есть, фактически, какой-то там срок дожития можно себе намерить, да?
Нет, я какую логику проповедую? Смотрите, все-таки деньги, они не должны лежать. И с ними надо что-то делать. Я не говорю, что надо вкладывать в рынок или вкладывать их в банк.
В акции, да, был популярен такой спорт.
Это все от лукавых. Тут надо самореализовываться и вкладывать их в какие-то вещи, связанные с...
Окей, смотрите, 600 – это определенное количество квартир по 20, да? Вот, соответственно, вы эти квартиры покупаете, сдаете, вот вы уже рантье, у вас деньги вложены, соответственно, в достаточно такие рыночные активы, потому что бетон всегда бетон. Самый простой путь, работать все равно не надо.
Я, безусловно, понимаю, что это самый простой путь, но хочется же что-то делать свое. Вот я бы игры начал делать, а команда разработки, знаете, съедает она может миллион в месяц съедать рублей. Соответственно, вот, пожалуйста, вам 10 в год.
И без всякой гарантии того, что это принесет вам прибыль в будущем.
Конечно, конечно. Но я же беру эти деньги и буду их использовать не для того, чтобы получать прибыль, а для того, чтобы самореализовываться. Это же моя основная мысль, что, ну, реализация либо в повышении уровня комфорта...
В общем, упрямый человек, вы хотите жить лучше и работать. И я не могу вас в этом не поддержать, хотя... Из всех сил старался вас отговорить. Сергей пишет. Работаю начальником охраны, в подчинении 28 человек. Лудомании страдает где-то треть. Сам переболел этим, когда работал в силовых структурах. Денег было много, а времени их потратить мало. У меня подруга тратит только на себя 1,5 в месяц. А насколько мне этого хватит? Я бы их прекрасно размножил, эти деньги. Люди те же. Квартирный вопрос их испортил. Виталий Фили хочет... Сундук с золотом. Если я все правильно рассчитал, то 10 миллионов долларов — это 178 1365 грамм золота. Неплохо, это бы устроило. Мне бы 90 миллионов рублей даже хватило на все. Покупаю пару билетов в 100 лото, даже не ради выигрыша, просто с надеждой на выигрыш. И не живу этим неделю. Ничего не выиграл, но все равно тупо следует традиции. Любая самореализация хороша, когда она купается. А потом приходят большевики, Григорий из ПБ, по опыту пишет, видимо, и все ваши квартиры тю-тю. А, убегу, нафиг всех пошлю, работаю с 18 лет, сейчас 49. Денег мало всегда, пузатый Жоржин считает. У вас растет зарплата, растут и траты. У моего брата зарплата 300 тысяч, у него нет свободных денег, семьи у него тоже нет. Вот про лудоманию, кстати, очень вопрос такой серьезный, да, люди прям, ну это реально как заболевание, да, это реально люди этим страдают. Вот. У нас немного ответов на наш вопрос, но в целом, значит, что люди пишут, да, и в равных долях играю иногда, не играю, и совсем чуть-чуть играл один раз когда-то давно. Вот, ну, в целом, я думаю, что тут такой, вообще вот социология в данном случае, да, это всегда социально одобренный ответ. Человек стесняется сказать, что он это делает. И сколько из нас, из наших граждан действительно, да, об этом страдает, или просто, да, это часть их рутины, покупать там какой-то билетик, досмотреть. Вот, нельзя понять. Но я знаю, да, что есть разные способы. Есть разные способы вот этому азарту следовать. Кто-то в карты играет там в бане, да, или после бани, или как-то еще собирается. Кто-то через интернет, например, я знаю, люди маниакально в шахматы играют. Да, не знаю, как насчет на деньги, но то, что прям это такая серьезная часть их вот этой азартной жизни, да, опять же, существуют нарды, когда-то существовали автоматы, так или иначе, это часть жизни. Я вот, наверное, мог бы этим увлечься, да, но вот я, поскольку знаю, что это история там достаточно опасна, я к этому близко не подхожу. Никакие ни лотереи, ни карты, ничего там вот где там существуют деньги, ни ставки на спорт, упаси Господь, да. Я просто знаю, да, ну, как это может закончиться. Видел людей, которые всаживали и квартиры, ну, в общем, и жизни свои всаживали тоже. Вот, поэтому для меня вопрос, наверное, не имеет там, ну, никакого, да, там, продолжения. Но то, что в целом есть люди, которые играют в лотереи, чтобы решить все свои вопросы, да, живут мечтой этой, да, такие есть. По поводу 10 миллионов долларов, да, честно говоря, вы знаете, работа, ну, это же тоже часть жизни. Вот, может быть, какое-то время я бы, не просто там уволился бы, да, взял бы, может, какую-нибудь паузу, выдохнул, в отпуск сходил, не более того. Сердитый кролик считает, что фантазеры звонят, рассуждают про 10 миллионов долларов, а на самом деле 10 миллионами рублей распорядиться не могут. Павел пишет, в 95-м купил билет русского лото и выиграл по современным деньгам 1010, с тех пор как отрезало. Я помню, я в детстве в книжном магазине на сдачу пару раз выиграл 50 копеек и рубль, книжки тоже брал. Шахматы люблю, но не через сеть, а с соседями. Собираемся, играем несколько партий. Это Глеб с Урала нам пишет. Азарт опасная штука, честно говоря. И хорошо, что у нас с этим это ограничивают, да, и вот этих уже лохотронов различных нету, да, этих автоматов с пятачками, которые раньше везде стояли. В общем, я считаю, что это неплохо и оздоравливает психологическое население. Вот, хотя, конечно, может быть, кому-то этой вольной-то свободы не хватает, и кому-то нужно и в казино шикануть, да. Я помню, вот у меня эти знакомые в казино бухать ходили, потому что там с этим было попроще, надо было просто присутствовать, какие-то деньги туда-сюда менять. Но в целом, да, есть люди, для которых это тоже там важная часть жизни. Вот такая история с азартом. Тоже будем за этим следить. Вот, что хочу сказать. Хочу пожелать всем хорошего, теплого вечера, да, хочу пожелать всем здоровья и счастья, несмотря на различные тут слухи. Вот, ну и завтра мы с вами продолжим, и сейчас новости, и слушайте радио.